Доброе утро, дорогие сестры. Сегодня у нас немножко необычный формат служения. Вот. Я со вчерашнего дня готовлюсь, чтобы именно сказать «Доброе утро, дорогие сестры», чтобы все на этом закончить, чтобы не было «и братья». Вот. Давайте рассаживаться. Да. Немножко необычно на служение. Вот. У нас когда-то было такое, вы, наверное, помните, ну, те, кто из вас уже не первый день церкви, вот, у нас в малом зале когда-то было, наверное, уже лет 10 прошло, вот, когда было два служения. У нас тогда было там три служения, что зал вмещал там буквально до 200 человек. И первое, второе служение были женские, ну, сестринские, а третье служение было для мужчин, братское. Вот, и на тех служениях поднимались вопросы, касающиеся больше сестер, а на мужском касаешься больше братьев. Так вот и, в принципе, сегодня есть какие-то темы, которые больше касаются сестер, и там на втором служении будет проповедь построена только для братьев, вот, какими они должны быть там, и так далее. Поэтому вот немножко такое разделение. Хочу вначале прочитать небольшой отрывок из книги «Притчи». «Притчи», 4 глава. Конец главы. Итак, притчи, 4 глава, начиная с 20 стиха и до конца главы. Автор, возможно, это Соломон, вот, пишет такие слова. Он обращается, начало у него идет «сын мой», но, по идее, это как бы может относиться к дочерям. Да? Вот, и дальше он пишет, вот он дает наставление и говорит так. «Словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Вот интересное такое наставление, да? И он призывает, правильно вести себя. То есть быть таким, каким ты должен быть. То есть жить так. Не просто думать так или считать так, а именно поступать так. И, наверное, каждый из вас знает чуть ли не наизусть этот стих 23, да, что «больше всего хранимого храни сердце твое», да, потому что из него источники жизни. Я посмотрел несколько разных переводов, и там в одном из переводов даже написано, что «больше, чем сокровища храни сердце твое». Да, вот казалось бы, что может быть, ну, в основном люди трясутся как раз над богатством, над сокровищами, а автор призывает «больше всего храни именно сердце твое». И вот в еврейском тексте вот, книги «Притч» вот это слово «сердце», оно ну, такое более объемистое, оно включает в себя больше вот, разум, волю, чувств, вот, все составляющее вот, как бы, ну, основу человека. Вот это слово «сердце». То есть, как бы, храни себя, храни вот, мысли свои, разум свой, вот, волю свою, чувства свои, вот, полностью свое естество храни. Потому что из него источники жизни. И действительно, мы себя ну, ведем так, как мы, ну, как мы убеждены, да, во что мы верим, что внутри нас это всегда выйдет наружу. Даже не важно, как я считаю, там, я могу теоретически считать, вот оно так-то и так-то, так-то, да, но на самом деле работает именно подсознание. Вот тот внутренний уровень, он как раз показывает, кто есть на самом деле. И вот иногда вот некоторые такие критические ситуации, они как раз и дают проявиться тому, что есть у меня внутри. Вот буквально два дня назад рассказали мне такую историю, это реальная история, в одной из церквей была, не в Херсоне, правда, вот, когда маршрутки, воскресный день, люди едут в церковь, вот, и там, ну, как, знаете, маршрутки ж бывают полные, вот, и там одна бабушка, что пыталась выйти, ее остановка, вот, тут один мужчина тоже пытался выйти, вот, и она такая, типа, куда прешь, там, его отпихнула, там, это, наехала и пошла, вот, ну, вышла она, вышел этот мужчина, вот, и потом так получилось, что их дороги сходились, и тот, и другой шли в дом молитвы, шли в церковь. И он, когда этот брат увидел эту бабушку, он такой догнал ее, подходит, говорит, о, сестра, так оказывается, мы прем с вами в одно место. Действительно, вот, да. И ну, можно красиво улыбаться, но именно вот это естество, оно как раз вот проявляется в таких ситуациях, как в маршрутке, дома, в семье там, и так далее, да. То есть, ну, есть такое, что на людях мы всегда красивые, всегда. Всегда улыбаемся, всегда, там, можно даже с кем-то идти тут, ну, особенно муж, жена, там, дети, да, можно тут же ссориться, и только-только кого-то из церкви видел, приветствую вас, брат, или приветствую, сестра, улыбка, то есть просто ангелы, да, вот. И автор притчи говорит, что вот больше всего хранимого, храни вот эту свою внутренность, вот это естество твое, потому что от него источники жизни, потому что как ты будешь поступать, от этого, в принципе, твоя жизнь зависит. Вот, нам с вами повезло, мы с вами грешники, да, но мы спасенные грешники, да. Вот. Нам повезло, что за нас умер Христос, и Его благодать распространяется на нашу жизнь, и дар Духа Святого – это то, что действительно помогает нам быть чистыми, помогает нам хранить себя. Вот без Духа Святого, ну, христианство бы не существовало, вот. И меня бы здесь не было, это однозначно. Вот поэтому действительно нам легче. Но опять-таки, смотрите, Дух Святой только помогает нам. Моя воля, мое участие никуда не девается. Что иногда вот, ну, я слышу такие вещи, когда люди говорят, что как бы Дух Святой должен, Бог должен меня изменять. Да, Бог должен тебя изменять, если ты этого желаешь, если ты будешь прилагать усилия. Согласны с этим, да? Вот, почему-то там на кухне, да, мы готовим, едим даже сами, то есть что-то Дух Святой за нас ложку не носит, да, как-то прилагаем какие-то усилия, даже в приготовлении пищи, да, вот, не знаю, там у вас, может, такое было, у меня не было, что кастрюлю открыл, ничего нету, закрыл, помолился, открыл, уже все есть. Ну, все равно, кто-то должен туда что-то положить, и кто-то должен приготовить. Вот так вот и мой рост, мое хождение с Богом, то есть нужно прилагать усилия. Приглашаю вас к молитве, давайте мы с вами помолимся и начнем наше поклонение, начнем прославлять нашего Бога. Отец Небесный, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, мы славим Тебя за этот день, за это утро, славим Тебя за то, что Ты поднял каждого из нас, дал силы прийти сюда. Боже, спасибо Тебе за Твою великую любовь, спасибо Тебе за то, что Твоя милость постоянно обновляется к нам. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть. И несмотря ни какие наши поступки, Ты все равно нас любишь, но при этом Ты призываешь нас изменяться и расти. Боже, благодарим Тебя за это. Прошу Тебя, благослови служение, прославься сегодня здесь. Прошу Тебя. За все будь прославлен наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. нас сейчас будет материальное служение, поэтому я приглашаю в церковь поучаствовать в этом и приглашаю сестер помочь провести это служение.
Давайте поблагодарим Бога за финансы. Отец Небесный, благодарим Тебя, что есть у нас такое служение, когда мы жертвуем Тебе вот эти финансы и тем самым выражаем полную свою зависимость от Тебя и тем самым выражаем свою любовь к Тебе. Благослови, чтобы эти деньги пошли на расширение Твоего Царства, чтобы приобретались новые души для Царства Божьего и чтобы в вечности, когда мы будем слышать прекрасное свидетельство, наше сердце возрадовалось от того, что в какой-то момент наше сердце не осталось равнодушным. Благослови и тот остаток, который есть у нас, и даруй мудрости правильно им распоряжаться, и не закрывать свои сердца, видя нужды ближних наших. Просим Тебя во имя Христа. Аминь.
Помолимся о нуждах, которые в записках, лежащих в этой корзинке. Отец Небесный, Ты знаешь все, в чем мы нуждаемся, Ты видишь эти записки, Ты знаешь, что просят о мире в семье, в семьях, о благополучии, о здоровье, об освобождении от зависимости, о покаянии родных и близких. Господи, Ты знаешь также все те нужды, которые не высказаны, но которые у нас есть. Боже, мы признаем полную свою зависимость от Тебя и понимаем, что кроме Тебя нам никто и ничто не может помочь. Поучаствуй в нашей жизни, Господь, так как Ты один только можешь. Помоги, ответь на все эти просьбы. И все то, в чем мы нуждаемся, даруй нам, Господи, и дай нам прославлять Тебя. Слава и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
У нас сегодня воскресной школы не будет вот из-за такого формата служения, потому что у нас в основном все преподаватели — это сестры. Вот, и надо, чтобы они были на служении. Но мы все-таки помолимся о наших детях, поэтому давайте сейчас помолимся. Отец, спасибо Тебе за детей наших, которые Ты нам подарил, Боже. Спасибо Тебе за это чудное благословение Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты их благословлял дальше, чтобы Ты их хранил, чтобы Ты их защищал, чтобы они росли верными Тебе и были посвященными Тебе. Просим Тебя также за преподавателей, чтобы Ты их тоже благословлял, давал им силы на их служение. Прошу Тебя, прославляйся в этом. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Знаете, благоухание уже сюда долетело. Не понимаете, о чем, да? Вот, я когда пришел сюда утром, вот там микрофон, с сестрами мы молились сначала служение, то как-то я не чувствовал, ну, как обычно, да, ну, правда, видно, что в основном сестры там. А потом я через зал прошел туда в конец, там, посмотреть, что там творится в холле, и когда я проходил, сразу резкий такой запах парфумами. Ну, это часто, ну, правда, вот когда у нас общее служение, да, тогда как-то это незаметно. А тут я как-то это заметил, ну, вот именно вот сильный такой запах, приятный запах. То есть сразу говорю, что приятный запах. Вот, и действительно это классно. То есть вот сейчас этот запах уже здесь. То есть уже, ну, видно, что у нас сестры присутствуют. Вот, слава Богу. У нас есть парочка объявлений. Вот одно из них, давайте я, наверное, все прочитаю. Написано так: избыточный вес, правильное питание, сахарный диабет. Причины, лечение и профилактика, а также квалифицированные советы, эти и другие вопросы по заболеваниям эндокринной системы будут освещены на встрече с врачом высшей категории Иванченко Татьяной Юрьевной. Вот эта лекция-беседа состоится 22 ноября, это будет четверг в 15:00, здесь в церкви, вход свободный. Поэтому, пожалуйста, еще раз, 22 ноября, четверг, 15:00. Поэтому, пожалуйста, кого это интересует, посетите эту лекцию. Еще, наверное, вы знаете, что у нас по средам вот, с 2 часов, с 2 до 6 вот, можно прийти пообщаться с пастором. Вот. Но помимо пастора у нас еще есть Вера Лебедева, вот, наш душепопечитель. И также еще вот, есть один из наших старейшин, это Ковецкий Сергей Анатольевич. Вот, он тоже по средам там присутствует. Поэтому если... Ну, хотите пообщаться, можете с ним тоже общаться. То есть еще Яша Савенко бывает, но Яши, вы знаете, он сейчас его нету, поэтому можете не только к пастору подходить. Хорошо? Дальше. У нас есть добрая традиция, это приветствие гостей. Вот если гости, которые посетили нашу церковь, вот сегодня вы находитесь в таком необычном... на таком необычном служении. Если вот вы с другой церкви посетили нас, то, пожалуйста, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Да, есть там, есть, ага, спасибо, слава Богу. Да, это даже наши гости издалека. Да. Очень рады, что вы сегодня с нами. Вот. Еще и такой вопрос. Если те люди, которые впервые посетили подобное служение Евангельской Церкви, вот вы не являетесь членом подобной Евангельской Церкви, вот, и вы сегодня вот с нами. Если такие есть, то, пожалуйста, тоже можете поднять руку. Ага, вот там, да, есть, да, мы вас приветствуем. Вот. Да, у нас для вас особый подарок, еще раз туда, в конец. Да, еще раз наши аплодисменты. Так, спасибо, читайте это Слово Божие, вот. Итак, сейчас у нас должна быть проповедь, надо только нам дождаться пастора, да? Да, сейчас у нас будет проповедь, поэтому давайте мы приготовим наше Писание и приготовимся слушать.
На эту тему. И я сейчас объяснюсь, почему. Очень непросто. Вы новые люди в христианстве. Я человек старый в христианстве. В общем-то, я молодой, но в христианстве я старый. Я столько насмотрелся всего, что вот я вчера готовился к проповеди, для меня было это очень сложно. Я вам сразу говорю, сестры. Очень сложно. Очень. Например, я женился. В 14 лет я приехал в Херсон. И я остался без опеки родительской. Ну, родители за меня молились, там, благословляли, но я жил сам. Сам распоряжался собой, своей жизнью, деньгами и так далее, и так далее. Абсолютно. В 14 лет. И женился в 26. Время становления меня как мужчины, как личности, я сам себе был предоставлен. Ну, мамы, вы понимаете, о чем идет речь. Я сам формировался. И в 26 в мою жизнь вошло две женщины, которые пытались что-то со мной сделать. Это моя жена и теща. И они верующие, потомственные, там, в третьем поколении. Сидим мы на кухне у тещи. Каждое воскресенье мы с женой ездили к теще пообедать, и там общались, а потом мы уезжали домой. И мы кушаем с Верой. Теща там что-то возле плиты хлопочет. Заходит сестра тещи, пожилая женщина, довольно-таки зрелого возраста, Мария, тетя Мария. Ну, что-то рассказывает, она говорит, вот я послушал своего Порфирия там, или как-то ее там звали, какое-то смешное имя. Вот он сказал, я послушал, моя тетя поворачивается, абсолютном серьезе, в смысле послушалась. Ты что, не понимаешь, что если мужчина говорит, надо делать наоборот? У меня ложка выпала. Но больше всего я удивился, что моя жена даже не дернулась. Она сидит, как так и надо. Просто сидит такой себе, да. Она не заметила ничего. А я думаю, куда я попал? Это я только женился, еще детей у нас не было, еще только то. Ну вообще, что меня ожидает в этой семье? Теща на полном серьезе заявляет, если мужчина сказал, надо сделать все наоборот, жена моя даже ни одна мышца на ней не дернулась, она восприняла это все как положено. Я даже не мог себе представить, что такое может быть в жизни в христианской семье. Я когда-то уже говорил, у нас семья совершенно по-другому. Там даже был другой перекос. То есть в этом плане роли мужчины и женщины всегда были перекручены. В христианстве особенно. Почему в христианстве? Потому что в мире по одному все формируется. В церкви Бог, Творец задумал по-другому. Наши женщины, которые становятся верующими, они пытаются как-то лавировать между этим. Вокруг все диктует одну модель, а Библия говорит немножко по-другому. И вот тут особо об этом никто не учит. Однажды вышел проповедник в церкви, где я сидел, и что-то начал говорить. Слышу, шорох такой по церкви. Вот вы сейчас улыбаетесь, там, смеетесь. Я не слышу осуждающих каких-то слов. А там просто, он только начал. И сразу такой, знаете, как в штыки. Сзади меня сидят женщины, жены и служители. И с таким негодованием, что он в этом деле разбирается? Что он тут нам по ушам ездит? Ну, типа такого, это моя фраза, это мой лексикон. Но типа такого вот разговора. Что он тут разбирается? Куда он лезет? Поэтому, сестры, вы понимаете, да, больше я иллюстрации не буду рассказывать. Готовиться к этой проповеди и что-то говорить, это очень непросто. Я вот воспитался в такой традиции, когда все эти вещи воспринимались неоднозначно. Библия говорит одно, в семьях совершенный перекос, совершенный. Один мой родственник вел себя очень плохо в семье. Очень. Наплодил кучу детей, а вел себя, ну, кое-как. Захожу я утром, как-то к ним, нету его. Я спрашиваю, о, Адиш, глава семьи. Глава семьи? По делам. Ну, по делам это было кодовое такое название. Знаете, как вы звоните начальнику, а подчиненный берет трубку, а где Иван Иванович? На территории. Это типа с этого. По делам. Я в смысле, не понял по делам. Утро рано, в смысле по делам. А он дома спал? Нет. Ну, так а где он? А я не знаю. Я говорю, подожди, я немножко не понял. Хозяйка дома моложе много меня, и как бы меня это зацепило. Это еще не было нашей церкви. Давно было. Я говорю, я не понял, подожди. Муж дома не спит. Ты с таким, ну, чуть ли не счастливым лицом, хотя там бы сказать, что он чужой для нее, абсолютно нет. Как бы нормальная семья, там все. Ты с таким чуть ли не счастливым лицом, ты спокойно так говоришь, а я не знаю, ну, по делам где-то. Она говорит, не понял, Евгений Павлович, а что ты на меня так? В Библии написано, что я должна быть покорным мужу. И я покорна. И если он где-то задержался на ночь, значит, он считает, что это правильно. Я говорю, слушай, вообще ты дружишь с головой? Что значит он задержался на ночь, и значит, он считает, что правильно? И я же не говорю, что ты должна его строить по полной программе. Но мужа дома нет, а ты говоришь, он по делам, значит, он правильно считает. Я почему рассказываю эти истории? Сплошь и рядом. В девушке этой, с которой я разговаривал, в семье, тоже там был полнейший патриархат. Слово отца воспринималось не то, что там в последней инстанции, вообще единственное слово. Поэтому она была так воспитана. Мама у нее была совершенно послушным человеком, абсолютно. И поэтому она вот как бы воспринимала, что она видела такую модель, она кое-что там читала в Библии, и она считала, что так правильно. Но мужа нет, значит, нет, значит, он по делам. А ночь дома не прошел, ну, значит, тоже по делам. В итоге они развелись. Он оставил ее, завелся любовницу молодую и пропал где-то. И остался она с 6 детьми. Это все от невежества. Поэтому, сестры, то, что мы сегодня будем много читать, может быть, Женя, там запись ведется на диск? Вот, может, вам надо будет потом взять диск, потому что информации будет много, и, может быть, потом дома надо будет переслушать это. Может, вы кому-то захотите подарить. Потому что мы будем читать места Писания. Мы из Библии будем говорить об этом. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас, я очень надеюсь, сестры, что мы с вами в хороших отношениях. Хороший, да? Спасибо, сестры. Спасибо. Вот. Мы в хороших отношениях, я надеюсь. И вы не будете воспринимать, как бы так сразу вот настраивать себя против того, что я буду говорить, потому что я буду читать из Библии. Сегодня не 8 марта. Не 8 марта, а мы с вами говорим о вас, дорогие дамы. Вот видите, то говорят, только раз в году там мужчины говорят о женщинах. Вот видите, а у нас церковь необычна. Мы можем даже вне 8 марта вот поговорить с вами о вашей роли, какое-то такое славное слово почитать, утешение. Итак, Деяния апостолов, давайте с синодального перевода, 2 глава. Деяния апостолов, 2 глава, давайте почитаем с 17 стиха. Деяния апостолов, 2 глава, 17 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, излиет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Я не знаю, понимал Петр, что он говорит, или не понимал. Но то, что он говорил, это вообще... Во-первых, Восток. Это Восток. То, что здесь написано, если другими сказать, тут написано так. В какой-то период истории, истории человечества, женщины, ну, девушки, женщины там, написано просто как бы дочери ваши, рабыни даже. То есть любой женский род, исполненный Духа Святого, будет проповедовать. Здесь так написано. А настанет такое время. Во-первых, это Восток, и там это немыслимо. Во-вторых, пророками в традиции всегда были мужчины. Я об исключении сейчас не говорю. Бессмысленно это говорить, это исключение. Только мужчины были пророками. Может быть, из Библии известно, что Петр был женатым человеком. Помните, Иисус там исцелил его тещу, у него была жена. Может быть, он это произнес под давлением жены или тещи. И так вот взял, знаете, как сейчас некоторые мужчины сплошь и рядом комплименты развешивают. Даже далеко заходят. Однажды я слушал одного профессора, он вообще доумудрился договориться, что книгу «Песни песней» написала женщина. Это вообще... Или он невнимательно читает. Ну, профессор. Ну, вот такие есть мужчины, которые ну так уже сильно стелятся. Ну, так уже хотят что-то новое выдать. Что просто, ну, невозможно. Что особенно в западной культуре, это очень модно. Очень. Я не знаю, понимал Петр или не понимал. Тем более, что когда мы читаем дальше, вот, допустим, Павел в первом послании к Коринфянам, в 14 главе. Павел, вот, 34-35 стих. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 34-35 стих. В это же время примерно. Павел пишет. «Жены ваши в церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Или братья не договорились между собой. Ну, может, такое. Вот. Петр сказал одно, а Павел потом пишет другое. Я не знаю, может, они не договорились. Но я думаю, что совершенно все не так, как я вот тут зацепил. Во-первых, Петр в своей проповеди не объявляет свою личную волю. Он не говорит свое мнение. Он цитирует слова Божьи. Он сказал, Бог так говорит. И более всего, он приводит цитату из пророка Иоиля. Это Ветхий Завет. Лет 600 до Рождества Христова. Вот до того момента. Вот пророк, глядя наперед, увидел, что произойдут изменения в социуме. И женщины, девушки, сестры будут проповедовать, будут пророчествовать. Здесь не может быть никакого влияния восточной культуры или давления жены или тещи. Не может. Петр цитирует слова Божьи. Если даже Петр и Павел не договорились между собой, это не играет никакой роли. Потому что мы с вами знаем, что Библию написал не Петр, не Павел. Автор здесь один. Это Дух Святой. Они были просто орудием в руках Божьих. Прекрасные сосуды, вот, емкости, через которые Господь наполнял Духом Святым. И писал. Бог написал. Итак, первое, самое главное. Дорогие сестры, мы должны с вами... Вот я в свое время когда-то пытался. Я был молодым человеком, и когда я учился, мне подсовывали книжки там, всяких атеистов. И пытались там показать, какие там противоречия в Библии. Я читал и часто задумывался. Мама дорогая, во что верит мой отец? Смотри, одно написано, а то другое. Ну, типа, как сейчас я прислал. Петр говорит одно, а Павел совершенно другое. Молчите, рот не можете открывать. Ну как, подожди, тут написано, будет проповедовать, а там написано, пусть молчат. И вот они находили, атеисты, такие стихи, вырывали их из контекста и в своих книжках расписывали. Издевались по полной программе. По полной программе. И вот когда я читал, я был под таким влиянием, думаю, да что же это происходит? Пытался разобраться, часто перекидывал там страницы эти, перелистывал. Но потом я расслабился. В хорошем смысле. Я понял, что автор Священного Писания Господь, Дух Святой, это Его Слово. Вот нам с вами это надо, вот, как бы, как вот говорят, зарубить на носу. Давайте согласимся. Мы, если верующие, и сюда приходим, мы должны беспрекословно согласиться. В Библии ошибок нет. Если вы не согласны, тогда решите свое христианство. В Библии ошибок нет. Библию написал Бог. Это Его Слово. Никого-нибудь другого. Это первое. Второе. Объявляя свою волю, Господь не ущемляет ничьих прав. Ни девушек, ни женщин, ни бабушек, ни мужчин, ни рабов, ни рабынь, ни работодателей, ни рабочих. Господь ничьи права не ущемляет. Он за нас. Бог, Создатель и Творец, Он за нас. У Бога есть только один противник – дьявол. Поэтому если какие-то мы видим вещи, которые у нас вызывают какую-то реакцию, значит, надо задуматься. На чьей мы стороне? Бога есть противник лукавый. Бог за нас. Он любит нас. Об этом нужно всегда помнить. Павел в своих письмах, когда пишет верующим, он тоже так же описывает то же самое, что и Петр. И тоже как бы в унисон Петру некоторые вещи провозглашает. Это факт. Галатам, 3 глава, 28 стих. Галатам, 3 глава, 28 стих. 3:28. Посмотрите, пожалуйста, сестры дорогие. Галатам 3:28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, нет ни женского. Все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Мы дети Авраама. Все, что Господь пообещал нам, нам принадлежит. Не играет роль для Господа, мужчина или женщина. Поэтому Иоиль увидел вот это видение. Поэтому Петр процитировал это, что у Господа есть план изменить миропорядок. Да, когда-то было такое, что пророками были только мужчины. Дух Святой сходил на мужчин, они пророчествовали, они управляли, они говорили от имени Бога. Настанет момент, сказал пророк, когда Дух Святой будет сходить на женщин, и они будут провозглашать, девушки, женщины, сестры, будут провозглашать, проповедовать от имени Бога. И надо прислушаться к этому. Поэтому некоторым сегодня мужчинам это сложно принять, но так сказал Господь. Поэтому и Павел, и Петр объявляют, что нет разницы между братьями и сестрами в плане Божьем. И сестры должны проповедовать, и могут, и должны провозглашать эту волю. Но вот как понять вот эти места? В одном месте Павел пишет, пусть в церкви молчит, Если хочет научиться, пусть дома спрашивает у мужа. Не может она говорить. С другой стороны, Павел тут же говорит, а это не играет роли. Мужчины и женщины, вы все равны. В Господе вы одинаковые. Вы прекрасные творения, все хорошо. Вот как примирить это? Может, правда, вот как-то тут какие-то противоречия. Я хочу предложить сегодня несколько цитат из Писания и несколько моих соображений. Первое. Я такие три вещи хочу обратить внимание. Первое. Посмотрим на творение. В самом начале написано Бытие, 1 глава, 27 стих. Вот. Как Господь создал? Это Бог-творец. Не просто там. Мы знаем, что не от космического взрыва произошли люди. Не от обезьяны. Бог создал. И вот здесь написано. 1.27 Бытие. И сотворил Бог человека. Человека. Скот есть, птицы. Господь сотворил человека. По образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Я очень быстро, времени очень мало. Господь создал человека как творение на земле. Оно может быть, это творение, вот этот венец творения, быть только вместе. Вот мужчина и женщина, они составляют творение Божие. Не может быть раздельно. Если кто-то один считает, что вот я повыше, а тот пониже, таким образом ущемляется замысел Творца. Это люди так придумывают. Бог так не придумывал. Вы слышите? Создал человека, мужчину и женщину. Вот это человек, это образ Божий. Вместе. Они вместе могут гармонично жить на земле и таким образом выполнять замысел Творца. Вот если взять открыточку, вот у меня новая Библия, да, тут «Явление Христа народу», книжка, картинка. Ну, просто тут написано, я ничего такого особо не взял. Вот если взять ее разорвать пополам, вот разорвать, и одну какую-то часть показывать. Художник-то не планировал рисовать. Понимаете? Когда художник рисовал, он планировал всю картину. Если ее оторвать, он не планировал-то. Вот точно так, если взять, разделять мужчину от женщины, это противоречит замыслу Творца. Наши жизни с вами, мужчины и женщины, так переплетаются, что можно это рассматривать только вот так, в совокупности. Мужчины и женщины. Вот они составляют человека, образ Божий, славу Божию, творение так Бог задумал. Только вместе половинка не рассматривается. Если мы с вами примем вот это, эту идею Божью, вот этот замысел Божий в сердце свое, на многие вещи надо будет, многие вещи будут рассматривать совсем по-другому. Совсем по-другому. Итак, Бог создал нас вместе, чтобы мы были Его славой, Его творением. Второе. Мужчина и женщина, они разные. Вот если бы разорвать вот эту картинку, да, вот, это же были бы части разные. Повторения нету. Одна часть, тут что-то нарисовано, люди какие-то, ну, вы не видите, а тут Иоанн Креститель. Это разные вещи. Но вместе только они составляют что-то, что имеет смысл. Мы разные люди. Я так немножко полистал, не скажу, что много, но вот увидел, почитал и хочу вам поделиться. Во-первых, разный пол. Совершенно разный пол. И когда мы вместе, мы составляем какую-то ценность. И что-то красивое происходит. Но мы разный пол. Женщины, они мелкие более, мужчины более крупные. Да, бывают разные, женщины бывают крупные, там не в этом вопрос. В принципе, как творение. Бог так задумал. Женщины более мелкие, мужчины более крупные. Женщины более слабые физически. Я сейчас о физическом различии. Мужчины более сильные. Женщины, я не знаю, знаете вы это или нет, наверное, вы знаете. Кожа женщин, кожный покров, в 20 раз тоньше, чем у мужчин. Ну так Бог создал. Я же не виноват, это так Бог задумал. Даже в этом плане. Кожа женщины 20 раз менее тоньше она. Если... А у мужчин толстая, толстокожий. Это мужики. Женщины более мягкие. Почему, когда Адам погладил Еву, там он воскликнул. Вау! Типа, ой, как это такая мягкая, такая красивая, такая приятная на ощущение. Он просто в шоке был, что она такая красивая. И такая мягенькая у нее кожа. Так Бог задумал. Организм у женщины нежнее, чем у мужчины. Он защитник. Это так ему в организм вложено. А она нуждается в защите. Она, потому что она более нежная. Даже просто ученые утверждают, если большое скопление людей, женщине сложнее ориентироваться, чем мужчине. Вот так. Как только что-то важное говорить, так сразу что-то тут начинается. Еще раз повторю. Если большое скопление людей, женщина начинает волноваться. Да, кто-то скажет, да нет, подождите, вот премьер-министр такой страны, а когда выходит на сцену, она там говорит, друзья мои, вы же не знаете, что со мной происходит, когда я сюда выхожу. Это знают только те, кто сюда выходит. Поэтому так за кого-то делать выводы, это все ошибочно. Нельзя так делать выводы. Это неправильно. Но факт, ученые исследовали, там адреналин и всякие там вещи, которые происходят с дамами, когда большое скопление людей, огромный толп людей, женщина переносит это сложнее, чем мужчина. В обществе женщина является украшением общества. Кто-то даже сказал, что очарование общества – это слабый пол. Я знаю, да, есть красавцы, Ален Делон там. Это все чепуха. Все равно украшением общества является женщина. Это факт. Вот на самом деле я согласен, это очарование, это факт. Женщина более религиозная. Почему у нас больше? И в каждой церкви так. Это не потому, что там вот плохо веду собрание там в церквах. Нет. Потому что женщина так Богом создана, ее внутренний мир отличается от мужского мира. Она более религиозна, она более податлива. Она более эмоциональна, чем мужчина. У мужчины более такой холодный, расчетливый ум. Такой, знаете, бескомпромиссный. А женщина нет. Она более мягкая. Это совершенно отличие разное. У каждого пола есть то, чего нет у другого. Мы друг друга дополняем. Другими словами, только женщина, жена, может сделать счастливым мужчину, мужа. Другой мужчина не может. Да, я знаю, сегодня мир перевернулся, некоторые утверждают, там, пытаются венчаться, там, мужчины с мужчинами, женщины. Но так Бог не задумал, и это неправда. Мужчину может сделать только противоположный пол. Ровно точно так же и женщину. Только противоположный пол может сделать счастливым. В этом смысл счастья. Мы ожидаем и получаем от противоположного пола то, что он сделает счастливыми. И наоборот. Так Бог задумал. Все остальное неправда. Так задумано Творцом. И мы дополняем друг друга. Это факт. Второе. Первое это было вот, творение. Да? Мы посмотрели. Мы разные, но мы дополняем друг друга. И в этом красота и счастье жизни на земле. Второе. Мужчина и женщина во Христе. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Я прочитаю в современном переводе. Там не сильно отличается, но немножко разница есть. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Итак, мы говорим сейчас во Христе. Даже не церковь. Как происходит в Божьих глазах. Вот Павел пишет так. Коринфянам, 1 послание, 12 глава, 12 стих. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Я к этой фразе «таков и Христос» потом еще вернусь. Здесь огромный смысл заложен именно в этих трех словах. Все, что мы сейчас будем читать, все имеет отношение к этим трем словам. Таков и Христос. Так и в Иисусе Христе. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. И опять представляется. Не играет роли. Евреи, не евреи, греки там, язычники, рабы или свободные, мужчины, не играет роли. Всем нам дано испить одного духа. То есть в нас всех живет один Дух Святой. Поэтому мы тело Христово. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет, я не рука, я не принадлежу этому телу, разве от этого рука перестанет быть частью тела? Или, скажем, ухо скажет, я не глаз, я не принадлежу этому телу. Разве ухо перестает быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? А если все тело ухо, как было, как бы оно обоняло? Вот где бы был нюх наш? Однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело одно. Глаз не может сказать руке, я в тебе не нуждаюсь. Голова не может сказать ногам, я в вас не нуждаюсь. Напротив, те органы, которые кажутся наиболее слабыми в теле, оказываются насущно необходимыми. А те, которые кажутся нам наименее почтенными, их-то мы и укутываем наиболее тщательно. И с самыми неприглядными обращаемся с наибольшей заботой, какой не требует более красивой. Но Бог так соединил органы в теле, придав достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, вот этого достоинства, только в теле, для того, чтобы в теле не было разногласий. И все органы заботились друг о друге. И если страдает один орган, плохо всем остальным. Если в почете один, радуются все остальные. Вы все вместе – тело Христа. Каждый из вас – один из его органов и часть тела. Так задумал Бог. Павел сравнил с телом, и это очень красиво. Еще раз повторю, в Иисусе Христе не имеет значения. Мужчины, женщины, пол, там, статус, нация – ничего. Вот вчера здесь был праздник, 15 лет ТХИ, и здесь присутствовали люди с разных стран. Ну, это так было видно. Таджики, грузины, узбеки, русские, украинцы, там, ну, и так далее, и так далее. Вот. Американцы и так далее. Только в христианской церкви такое возможно. Мы не ощущаем никакой разницы. Сложновато бывает понять друг друга, если мы не знаем языка. Вот это единственное только напрягает. А так, ну, никакой проблем. Сколько мне приходится бывать везде. В Таджикистане, в Узбекистане, в Грузии, там, в любых других странах. В Америке, там, в Германии, в Австрии. Нет проблемы, когда верующие встречаются. Не ощущается это. Это только в христианской церкви. Больше нет такого. Только во Христе. Так Бог задумал. Это чудесный Господь. Он придумал церковь, и в ней не играют роли ни мужчины, ни женщины. Но с другой стороны, мы все разные, потому что мы разные органы. Мы с вами, каждый имеет свое, свое назначение. Главное, чтобы мы делали каждое свое дело, ну, свое у нас у каждого. Главное, чтобы мы его делали. И делали, как для Господа. И еще одно, не менее важно, чтобы мы ценили дело другого. Помните, глаз, зрение. Чтобы мы ценили дело другого, потому что это тоже очень важно. То, что делает другой, так же важно, как и то, что делаю я. Потому что мы работаем на пользу друг друга. Как в организме. Есть 8 признаков здоровой церкви. Это такую иллюстрацию хочу привести. 8. Ученые исследовали. Вот если церковь здоровая, ей присуще 8 признаков. Один из этих признаков – в этой церкви люди понимают, кто они, что у каждого из них своя роль. И вот один из признаков, когда каждый делает тщательно свою работу. Это признак здоровой церкви. Даже есть такая фраза, если у человека нет удара к этому служению, и близко его туда не подпускайте. Он сделает зло. Он должен делать только то, что ему нравится, то, что, на что он способен, то, что, чем его одарил Бог. Глаз? Будь глазом. Нога? Значит, нога. Это признак здоровой церкви. Так задумал Господь. Поэтому не играет роли пол. Главное, чтобы у нас был дар. Вот это в церкви. Я хотел это донести до вас. Кто бы мы ни были, мы должны и можем делать любое дело. Любое. Вот хочу прочитать еще послание к Римлянам, 12 глава. Тоже там о дарах написано. Вот послание Римлянам, 12 глава. Давайте мы почитаем буквально 3 стиха. 6 по 8. 12 глава в Рим, Павел пишет, 12 глава с 6 по 8 стихи. «В соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца». Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем. Так задумал Господь. О поле здесь речи не идет. Главное, чтобы в церкви все делали свое дело. Итак, повторю несколько вещей. В Эдемском саду Бог создал человека. Это мужчина и женщина. Они разные, но друг друга дополняют. И в этом красота на земле. Именно в этом. Были бы одни женщины, или одни мужчины, был бы мрак. Было бы очень плохо.
И это некрасиво. Бог так не задумывал. Они дополняют и дополняются друг другом. После Голгофы, в день Пятидесятницы, когда Христос уснул и проснулся, как Адам, помните? Бог его усыпил, сделал ему операцию, появилась жена. Примерно такая аналогия. Когда умер Иисус, воскрес, в день Пятидесятницы, появилось новое творение на земле. Оно называется экклезия, то есть собрание верующих людей. Это организм духовный. В нем не может быть разделения, как мы с вами считали, на более важных и второстепенных. И еще одно, 12 глава Римлянам, 2 стих. 12 глава, 2 стих. Римлянам. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Вы внимательно слушайте, сестры дорогие. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Я хотел бы, чтобы мы вот всегда помнили, я об этом часто говорю, и еще раз хочу подчеркнуть, дорогие девушки, мир живет по другим законам. Совершенно. По другим. Мы не можем жить по таким законам, как живет мир. Там правит сильнейший и свои устройства, свое устройство. У нас написано, нас Господь выбрал с этого мира, мы теперь новое творение, мы хотим жить по замыслу Божьему, Он Создатель, не мы. И вот согласно этому замыслу, мы с вами должны принять на себя ту роль, которая у нас есть. У каждого члена церкви. Не так, как это делает мир. Если кто-то из нас берет мирской пример, не Библию исследует, а смотрит на своих бабушек, дедушек, на родных, на близких. Ну, пастор, что ты там нам по ушам ездишь? Я же вижу, как люди живут. Она правит по полной программе, ну, по полной программе шейка. Вот тебя вертит, как хочет, и счастливы. Друзья мои, не обманывайтесь. Я тоже уже не мальчик. И тоже кое-что видел в жизни. Я позже немножко расскажу. Не обманывайтесь. Если хотите, чтобы мы с вами, наше поколение, наши дети и даже внуки были счастливы, если, коль мы уже пришли к Иисусу, нам придется верить на Его условиях. Не на моих, на условиях Божьих. Потому что Он Творец. Еще одно. Служение и ответственность в церкви и в семье. Пожалуй, это последний вопрос, на который мы чуть-чуть больше остановимся. Это который, в принципе, и касается нас всех. Чтобы не было анархии, чтобы была гармония, чтобы был порядок, потому что Бог есть Бог устройства и порядка. В своем творении Бог наделил мужчину даром руководить. Именно так. Вот в нашем синодальном переводе, вот это 12 глава, 8 стих Римлянам, где написано, кто руководит, пусть руководит с усердием. В нашем синодальном переводе написано, кто начальствует, начальник, пусть начальствует с усердием, со страстью. Так вот, этот дар начальствовать Господь дал мужчине. Ну, может, вы скажете, это мои там домыслы. Там не написано мужчине. Я же читал как раз, что это всем даны дары. Хорошо? Первое послание к Коринфянам. Я просто хочу показать, что так задумал Бог. Я ни на что не претендую. Бог так задумал. 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам. 11 глава, 3 стих. Первое послание к Коринфянам. 11, 3. «Хочу также, чтобы вы знали», Павел пишет в Коринф, «где полностью было все извращено. Там женщины себя вели кое-как». Серьезно. Большой разврат был. И было все перевернутые роли. Вот Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог». Так задумал Господь. Может, мы хотим посоревноваться с Богом? Пожалуйста. И я, может, хочу. Это мои проблемы. Может, кто-то из вас хочет. Ничего страшного. Когда я сидел в церкви, и когда проповедник говорил что-то о женщинах, женщины сидели, возмущались. Они хотят поспорить с Богом. Попробуйте. Давид когда-то не послушался пророка Нафана, говорит, а я хочу посчитать народ. Нафан говорит, слушай, царь, пусть у тебя будет 100 раз больше людей, не надо их считать, прошу тебя. От Господа было откровение, не надо этого делать. Он говорит, а я хочу. Я царь, эти все люди мои поданы, я хочу их посчитать. И только он посчитал, и нагрянула беда. И вот Господь ему сказал, Давид, выбирай, что ты хочешь, я тебе накажу. И помните, что он сказал? Ой, Господи, я понял, что я наломал дров, и я лучше хочу не попасть в руки людей, а в Твои божественные руки. Друзья мои, это залог нашего счастья. Если мы верующие и хотим нормально прожить мы, наши дети и внуки, нам надо будет смириться и сказать: Господи, мне может что-то не нравится, что-то для моей натуры не подходит, но лучше в Твоих руках. Лучше так, как Ты. Царь Давид это увидел. И потом его запил, сказал: Господи, в Твои руки я даю свою судьбу. Поэтому вот так Бог задумал. У Бога есть замысел. Хорошая иллюстрация здесь, вот как написано, что муж, у него глава Христос. А у жены глава, муж. Хорошая иллюстрация является голова и шея. Эта иллюстрация очень многим нравится. Женщинам, очень многим. Ну, как бы, вы знаете, да? Я шея, куда хочу, туда и ворочу. Нет, я же не это. Она нравится многим женщинам в извращенном виде. В извращенном. Типа я шею, куда хочу, ворочу. Но вы же знаете, что любой орган нашего тела действует по указанию головы. Шея не может сама поворачивать. Это голова дает команду, и шея поворачивает. Поэтому если вы так смело заявляете: а я шея как бы. Не-не, не спешите такие делать заявления. Может, кому-то нравится быть шеей, управлять головой, которая без мозгов. Но пока еще мозги есть у ваших мужчин, у ваших мужей. Там есть что-то в голове. Они же не высохли, и они их не пропили полностью, чтобы там ничего не было. Если же есть проблема какая-то в голове, глава семьи, значит, нужно молиться тому, кто поставлен над этой головой. То есть написано: мужу глава Христос. Есть вещи, которые мы с вами не можем изменить. Вот если кто-то скажет, что есть вещи, которые я могу изменить, вы самонадеянный человек. Есть вещи, которые мы не можем изменить. Вот даже просто. Ваш сын, зять, муж, жена, теща, там кто-нибудь, да, неверующий. Что вы можете сделать? Только молиться. Если вы будете напирать, вы уже некоторые убедились. Они отворачиваются, и может быть навсегда. А может после вашей смерти только придут к Иисусу Христу. Вот когда вас Господь призовет, они тогда станут верующими. Не можем мы их заставить измениться. Сердце человеческое меняет только Бог. Поэтому, если муж голова, и что-то немножко плохо слышит голос Иисуса Христа, который над ним, ну, вам так кажется. Во-первых, это вам может только казаться. Мы все ошибаемся. Мне тоже на это что-то кажется. Но мы можем ошибаться. Во-вторых, даже если, ну, вот вы сейчас бы, мы с вами встретились, вы подойдете и скажете: не, подожди, Жень, ты там такое наговорил. Вот смотри, вот у меня муж, и начнете говорить. И я просто замолчу, потому что вы будете говорить факты. Вот он, ну, не может он управлять. Вы правы. Все равно. Поменять мужское сердце, равно как и женское, может только Иисус Христос. Не беритесь ни за свое дело. Отдайте это Иисусу Христу. Таким образом, когда вот мы в этой гармонии работаем, да, есть Иисус, который влияет на мой ум. А мой ум воспринимает это все, мое сердце, мой разум. И я влияю на свою жену и на моих детей. Если моя жена считает, что ты немножко отстаешь, не догоняешь. Она может мне это не говорить, но так как бы думать, ну, немножко не догоняет. Я вот буду как бы там подправлять. Это похоже на то, когда везли ковчег, и там ковчег наклонился, а два мужика стояли и быстро раз и поставили плечо. Помните, что с ними произошло? Они умерли сразу же. Не могут поставлять плечо те люди, кому это не надо делать. И единственное, что... И Давид испугался. Там же просто ковчег сказал: ой, Господи, не-не-не, пусть стоит. А потом, когда Господь начал благословлять огород того человека, где они оставили ковчег, Давид говорит: а не, не хочу, я тоже хочу получить благословение. Ну, не я лично, а город. Страна, и забрал к себе, но только правильно. Сказал: только те, кто могут поворачивать, подставлять плечо, пусть те подставляют плечо. Поэтому, дорогие сестры, даже если вам кажется, что муж ваш немножко тормозит, доверьтесь Господу. Это вырабатывает у нас доверие. В книге притчи, 14 глава, чудесный стих. Это его надо бы так, мне, допустим, вот надо бы написать где-то там на стене, чтобы я помнил. Вот. Ну, может быть, кому-то из вас, сестры дорогие. 14 глава, притчи, 1 стих. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Дорогие сестры, дорогие дамы, будьте мудрыми. Созидайте свой дом. Вам Бог все для этого дал. И тонкую кожу, и мягкое сердце, и красивую внешность. Вы на самом деле очарование. Поэтому вы это сможете сделать. Да, я видел разные ситуации. Один мой родственник женился и решил утверждать патриархат в семье. Не так, как он это видел в церкви даже, в нашей. Это было давно, в нашей церкви еще не было. И он решил. Дрессировал жену по полной программе. Я тебе серьезно говорю. Это доходило до цирка, как она все делала. Она слушалась беспрекословно. Но я со стороны, он же влюбленный был, а я был неженатым человеком. И я когда со стороны наблюдал, я кому-то из родственников сказал, пройдет немного времени, в этой семье все будет наоборот. Потому что я видел эту дамочку. И так оно произошло. Сейчас ровно на 180%. Любое так она скажет. И он все делает. А вот это шея. Шея поворачивает голову, это точно. Но только по указанию головы. И вот мудрый человек, наблюдая за всем, сказал, что женщина мудрая созидает свой дом, а глупая разрушает его своими руками. Потому что она не голова. Очень сложно, чтобы два управляющих были. Очень сложно. Я, помните, дам иллюстрацию мою, да? Что если ехать на велосипеде, и будет два человека сидеть, один на раме вот здесь, а другой на сиденье будет крутить. И если только они попробуют вдвоем управлять рулем, столбы начнут перебегать дорогу. Это точно. Я ездил на велосипеде в селе, я знаю. Мы такие делали вещи. Это факт. Все, закончится крушение. Не может такого быть. Не может. Поэтому кто тут один должен? Господь дал мужчине право управлять. Некоторые мужчины поддаются женщинам, а потом проходит жизнь, и женщины плачут. Говорят, что это за жизнь? Уголь? Я должна. С детьми в больницу? Я должна. Да что это за жизнь? Я спрашиваю, подождите, а когда вы женились, зачем за него выходили замуж? Я? Не, подожди, он таким не был. Как-то и ничего вроде так был, и управлял там, и как бы брался. Я говорю, он был бензинативным. Вот такой был, как сосиска, вот ни рыба, ни мясо. Да нет. А, понятно. 30 лет прожили, и так доуправлялись, что уже атрофировались мозги, и они уже не дают команду. А мужчины на это склонны. Вот я вам как мужчина говорю. Если женщина все время пытается что-то сделать, рано или поздно мужчина расслабиться может и сказать, ладно, раз ты так хочешь, флаг тебе в руки. А потом начинаются слезы. Она управлялась до того, что уже не знает, что делать. Я говорю, что же с ним делать? Ни за холодную воду. Ничего. Я уже привезла цемент. Привезла песок. Я привезла. Но залей же дорожку. А он ноль на массу. Ничего не хочет делать. Абсолютно ни за что не берется. Сколько ж можно это терпеть? Друзья мои, сушите весла. Это вы сделали. Простите меня, сестры. Это вы сделали так. Не надо с первого дня пытаться управлять мужчиной. Пусть сам. Пусть ломает дрова. Пусть ломает ноги свои там. Пусть ломает свои мозги. Пусть он учится управлять. А вы молитесь Господу, чтобы Господь тоже им управлял. Еще раз говорю. Это наша сфера. Есть вещи, где мы можем только молиться. Только. Первое послание Петра. 3 глава. Я прочитаю 1-6 стихов. Первое послание Петра, 3 глава, 1-6 стихов. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, неверующие и не хотят быть верующими, чтобы они жизнью своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь». Пусть украшением вашим будет не красивое плетение волос, не дорогая золотая одежда, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, надеющиеся на Господа, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И здесь дальше пример. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, сестры, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Еще раз скажу. Если муж не приходит домой ночевать, если он ведет себя кое-как, молчать сестры не должны. Серьезно, понесем вину сами. Мы не можем слепо вести образ жизни. Если вы соединились в браке, вы имеете равные, как мы с вами говорили, право. Имеете право говорить, разговаривать. Вопрос не в том, что мы говорим. Вы это знаете. Вот особенно люди постарше, вы знаете. Вопрос не в том, что мы говорим. Вопрос в том, как мы это говорим. Это всегда так. Психологи, все ученые утверждают, самое главное не то, что человек говорит. Самое главное, как он говорит. Поэтому мудрый человек написал в притчах: жизнь и смерть во власти языка. Так Бог задумал. Можно попробовать выстраивать свою жизнь по-своему. Может быть. Я знал эту семью. Женщина решила сама строить свое счастье. Вот просто. У нее трое детей, и она решила сама. Это, я знаю очень хорошо эту семью. В итоге умерла в рассвете лет. Из ее трех детей ни одна семья не счастливая. Я вам серьезно, это просто трагедия. Я вот наблюдаю другой раз на жизнь этих детей. Просто мрак. Ни одна семья не счастлива. Ни одна. Мало того, внуки страдают. Вот сейчас уже взрослые внуки. И ни в одного несчастья. Ни в одного. Одна из девушек скатилась ниже плинтуса. Живет с кем попало. Те вообще непонятно что. И непонятно, что дальше будет с остальными дочерями и их детьми. Очень печальная ситуация. Очень. И это не единичный случай. Это я правду говорю. Однажды Туркач Сергей Анатольевич пригласил нас пообщаться с одной семьей. Мы приехали на встречу. Муж с женой прожили 38 лет. Старость. Я не буду вам рассказывать эти разборки. Это просто мрак был. Я когда сидел, на глазах темнело, когда я слушал, что они там разговаривали друг на друга. Ну, серьезно. Я без фантазий. В итоге, на старости лет, она осталась одна. Он бросил. И причиной было единственное. Он говорит: я сколько ее предупреждал? Слушай, дорогая, ну так же нельзя жить. Мы же верующие люди. Ну давай как-то будем, ну подыгрывать друг друга, ну как-то будем стараться. Но я не выдержу так. Ты не выдержишь! Куда ты денешься? Развод не положен. А ты служитель. Никуда ты не денешься. Вот я говорю, что так прямо в глаза говорила, да? Вот улыбался, говорила: ты, да ты никуда не денешься. Ты служитель, а развод не положено. И все. И как хотела, так и управляла. И в итоге он сказал: что хотите со мной делать? Можете побить камнями меня. Отлучайте, что хотите. Больше я туда не вернусь. 38 лет. Если мы ссорились раз в год, потом раз в месяц, теперь каждый день. И когда начинаем ссориться, уже никто не контролирует свои эмоции. Я боюсь, что с нами что-то случится. Поэтому я ухожу. Больше туда не вернусь никогда. 38 лет вместе. 38 лет сплошного ада. Дети ни один, все были верующие. Сейчас ни в одного порядка в семье нет. Один развелся, те поуходили с церкви, и внуки сейчас страдают. Нету толку такого нигде. И видел другие семьи, где женщины, мудрая жена, устрояет дом свой, а глупая сама его разрушает. Так вот, я видел женщин, которые очень мудро поступали. Мужья их не спали дома. Это факт. Заботились о своей семье, несли ответственность. И дети, и внуки их. Вот серьезно, я могу теперь уже видеть внуков. У меня самого уже куча внуков. И я вижу теперь мое поколение, как они внуков. И внуки счастливы. Вот сейчас в Америке был, тоже наблюдаю. Сплошь и рядом семьи попадают в халепу. Дети садятся на наркоту, на иглы. Общаются с криминалом. Это такое там творится, что многие дети в тюрьмах сидят. Те семьи, где мамы созидали свой дом, порядок. В одной семье даже она одна воспитывает 6 детей, и дети в порядке. Потому что я всегда наблюдал, в семье они старались быть послушными Слову Божьему. В каждой семье бывает все. В каждой бывает. Сестры, я вот от чистого сердца хочу пожелать вам всем не того, что мне хочется. У меня своя семья. Моя жизнь уже подходит к закату. Все, что я хотел, я уже попробовал. И теперь мне осталось готовиться к вечности. И я хочу, чтобы Бог мне дал сил и мудрости приготовиться к вечности. И самое главное, я хочу, чтобы мои дети и внуки были счастливы. Чтобы не было в их семьях горя. Я просто вот молюсь о нашей церкви все время. Всегда молюсь. И прошу, что нравится там, не нравится. Но коль мы уже решили идти за Господом, даже если внутренность наша, какие-то там наши чувства зацеплены чем-то, нам нужно попробовать вот почитать Библию. Мы же с вами все время говорим, да, что источники мудрости у Бога, источник жизни, источник света у Него. Вот давайте вот доверимся. Вы когда-нибудь учились плавать? Те, кто вас учили, не говорили, расслабься и доверься, и плыви. Сестры дорогие, доверьтесь Богу. Поплывите. Вот поплывите. Вот. Дайте Господу, пусть Он управляет. Даже если что-то, кажется, может, не так вам. Но молитесь, пусть Господь даст вам мудрость. Прежде всего, о себе молитесь. Даже если муж вас неверующий, что без ваших слов, вашу жизнь видя, как вы за него молитесь, об этом надо говорить. Я за тебя молюсь, дорогой. Я молюсь за тебя, потому что люблю тебя, и я за тебя молюсь. Потому что я хочу, чтобы мы были вместе в вечности. Об этом надо говорить. Я за тебя молюсь. И Господь обязательно сделает свое дело. Но надо довериться Господу. Это для нашей пользы. Для нашей. Господь против нас ничего не придумал. Ничего. Я когда смотрел на эту семью, которая 38 лет развалилась, основное ее было обвинение – это ревность мужа к женщинам. Сидели, мы долго сидели. Она называла одно имя, второе, третье, 12-е, 15-е. Короче, перечисляла всех женщин в церкви. Мы сидели уже, братья уже ерзались. Он не выдержал, молчал. А потом говорит, братья, ей говорит, можно я вставлю? Опять типа, она говорит, ну давай. Он говорит, братья, сделайте комиссию, пошлите в нашу церковь и просто спросите у женщин. Вот я такой, что флиртую со всеми, там вот как бы глазки строю. Один из служителей глаза опустил, он знает очень эту церковь, там часто проповедуют у них. Опустил глаза, да нет, говорит, мы не будем никого туда посылать. А все такое, а что, может правду давать? Он говорит, да нет, я же там часто бываю. Туда не надо никого посылать. Там вам никто ничего не скажет. Никто ничего, потому что там этого ничего нет. И когда я размышлял, смотрел, да, было очень больно смотреть, я понял, что у этой женщины огромный комплекс неполноценности. Если женщина знает, что она женщина, разве она может допустить, что какой-то там мужик будет смотреть на кого-то? Там уже на нее только будет смотреть. Он будет с утра до вечера, если она себя любит. И понимает, что она красавица, что она достойна того, чтобы ее любили. Она будет ходить и будет, знаете, так, не идет, а пишет. Мужик ее смотрит только на нее. Он просто без нее, у него всегда слюна выделяется, когда он на нее смотрит. Он на нее смотрит и просто в глазах темнеет, потому что она единственный образ, единственная та, которая покоряет его. Это может сделать только та женщина, которая уверена в своих силах. Если только она начинает ревновать кому-то, начинает цепляться, значит, у нее уже все, проблемы начались. Она уже считает, что какая-то может быть лучше захватить ее мужа, чем та, которая с ним спит. Разве это допустимо? Не может такого быть, сестры. Если вы допускаете такие мысли, разберитесь сначала со своей ценностью. Разберитесь, покопайтесь там в сердце. Я вам серьезно говорю. Если муж влюбился в вас и женился на вас, значит все. Помните, да, у мужчины кожа в два раза толще. Да они вот тут у вас в руках. Я просто хоть и мужик, но я вам говорю. Вот тут. Если вы знаете себе цену. Главное, будьте павой такой, знаете, леди. И все. И он ни на кого не то, что там не подумает, он не посмотрит на кого, он будет только на вас смотреть. И если только вот это, то, что мы там смотрели, наблюдали, а она называет уже сотое имя, он говорит, слушай, а ты не назвала вот эту Маню? Она, а, да точно, вот, да, тоже Маню хватал за ручки, здоровался. Ну, так сидит, молчит. Братья все уже глаза опустили, но все понимают, что просто дама в огромной яме. И в основном, говорит, ссоры все вот за этого. Каждый день, говорит, идем домой из церкви. А почему я так к тебе подходила? Вот это. А вот это тебе глазки строило. А вот это эту руку долго держал. А вот это то. И это, говорит, все. До ночи, до глубокой ночи, иногда до утра. Сколько? Столько? Столько хватает сил. Вот столько хватает сил. Ну, и есть другие причины. В семьях. Но я еще раз хочу повторить. Если мы любим Господа, читаем Его Писание, никогда никто не повредит нам. Никогда. В церкви, Коля, можно еще пару слов? В церкви Господь также утвердил руководство. В нашей церкви старейшины, пресвитеры нашей церкви разбирались с этим вопросом, молились, мы решали. Мы поняли из Писания, и с этим согласны, что Господь дал дар управлять, начальствовать в общине мужчинам. Мы также считаем, что женщины могут пророчествовать, как написано в пророке Иеле. Но это определяют лидеры церкви. Может, кому-то не нравится это. Бывают люди в церкви, вот и в нашей общине есть несколько человек, которым не нравится, как лидеры наши управляют. Ну, не нравится. Ну а что делать? С одной стороны, это как бы печально. Но с другой стороны, вы знаете, Иисус сказал, что горе вам, если о вас будут все говорить хорошо. Таким образом, лидеры церкви становятся человекоугодниками. Я видел такие церкви, когда пасторы превращаются в клоунов. Я спрашиваю, а зачем вы это делаете? Но людям это нравится. Я не понял. Где вы видели в Библии, что пророки или божьи люди делали то, что нравится людям? Так нельзя делать. Мы греховные люди. Иногда нас одолевают какие-то искушения. И мы можем такого натворить, что мама, не горюй. Как это можно делать, кому что нравится? Надо любить людей. Надо заботиться о них. Надо их питать, хорошую пищу давать. Но не идти на поводу. Это нельзя так делать. Если бы учителя в школе делали то, что ученикам нравится. Я думаю, вы первые, которые забрали своего ребенка с класса. Если бы учитель делал все, что нравится ребенку. Не делают они это. Ни в коем случае не делают. Они делают как правильно. Поэтому есть люди, которым не нравится такое постановление. Но мы так решили, вот мы читали Библию, на основании Писания. Мы смотрели, что написано. Помните? Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Даже после воскресения Иисус является ученикам, написан, дунул им и сказал, примите Духа Святого. А дальше сногсшибательная фраза. Я часто смотрел на эту фразу и просто даже не хотел о ней думать. Она совершенно не подходит, как мне казалось. Господь дунул и сказал, примите Духа Святого. А потом говорит, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на ком останутся. Я не понял, кто прощает людям грехи? Ой, страшно. Бог прощает. Господь ученикам, это не сидят 11. Он говорит, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на ком останутся. Господь дал огромную власть лидерам церкви. Ею нельзя злоупотреблять. Нельзя манипулировать людьми, потому что люди слушают Слово Божие и могут повестись. Поэтому я всегда вас прошу, читайте Библию. Правильно ли здесь мы читаем? Проверяйте это. Будьте мудрыми. Не дайте себя зазомбировать. Не дайте этого сделать. Вникайте в Писание. На малых группах, когда вы собираетесь, в библейской школе, разбирайте то, что вы слушаете. И если вы только услышите, что куда-то мы вас не туда толкаем, вы должны подойти и сказать, не можете вы так сделать, братья, вы не правы. Вы куда нас толкаете? Вы что нас учите тут? Не можете вы этого сделать? Ну, может, мягенько вы это сделаете, или там не мягенько, но вы должны это делать, дорогие сестры. И братья услышат это в 11:30. Но Господь дал огромную власть лидерам церкви. Лидеры церкви определяют. И в нашей церкви на сегодняшний день это получалось неплохо, на мой взгляд. У нас иногда здесь учили сестры. Даже просто вот перед всем собранием. Потому что лидеры церкви определяли. И если женщина не имеет этого дара, а пытается амбиции высказывать, ей никогда здесь слова не дадут. Не дадут. Извините, простите меня. Если у женщины есть дар, и мы знаем, что она скромный человек, самое главное, если она не управляет своим мужем, не командует, не дергает там вожжи, не манипулирует, она может быть учителем. Она может пророчествовать, она может проповедовать. Если только она в семье своей пытается управлять мужем, никто ей слова не даст. Потому что нет удара этого. Ее Господь не допускает до этого. По крайней мере, на сегодняшний день такой позиции придерживаются наши старейшины. И мы это спокойно относимся, если вот по Писанию женщины могут пророчествовать, сестры могут говорить слово, вразумлять. Но одно условие – она не должна управлять мужем своим. Потому что так Господь задумал, чтобы был порядок, чтобы была гармония. В заключение я хочу прочитать вам одно место Писания в 31 главе притчи. Вы знаете эту главу, но я хочу ее все-таки еще раз напомнить нам. Не могу же я на такой печальной ноте оставлять нашу с вами встречу. 31 глава, с 10 стиха. 31 глава притчи с 10 стиха, там несколько стихов. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибыли. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Встают дети, это с 28-го, и ублажают ее. Муж поднимается и хвалит ее. И вот его фраза, как муж говорит об этой жене. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Ну, видите, я же не обманывал, когда я говорил, что если муж любит, то жена может так поставить, что он кроме нее видеть никого не будет. Вот, вот факт, это в Библии написано. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна». Надо много денег и много суеты возле этого всего, чтобы быть красивой. «Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодорук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Ну, тут как бы, пусть ей все воздают честь. Вот если так, нашим языком. Вот, пусть эту всю женщину, все эту женщину хвалят. Она этого достойна. Тут написано та, которая доверяет Господу, которую мужа уважают люди у ворот города, старейшины, он среди них. Та, которая заботится о хозяйстве своем. Тут, если почитать вот эту характеристику женщины, так кажется, вроде тут вообще левица какая-то. Она всем заправляет. Вот на самом деле здесь описана шея. Вот правда. В 31 главе, с 10 стиха до конца, написано, описана шея. Но она здесь написана, управляет только получая сигналы от головы. Это факт. Здесь так написано. И пишется, что это очень мудрая женщина. Поэтому пусть Господь нас всех благословит. Я знаю точно, что в 11:30 будет не менее кучерявое послание братьям. Это я вам точно говорю. Я не знаю, как они прислушаются к этому, но я точно знаю, что некоторые из них будут выходить сюда каяться. Это я стопудово говорю. Некоторые будут выходить каяться. Я уже знаю, потому что мы молимся об этом и просим, чтобы Господь менял нас. Мы хотим этого. Но сейчас я тоже понимаю, что слово, может быть, кто-то из вас даже не думал и не ожидал, что вы что-то такое подобное услышите. Но, дорогие сестры, Господь любит нас, любит наши семьи и хочет подарить нам будущность и надежду. А эта жизнь только миг. Пусть Господь нам поможет. Пусть Господь нам поможет преодолеть эти все препятствия, все искушения и быть у Господа особенным народом, особенным, избранным. Потому что Бог нас очень любит. Аминь.
Аминь, да. Приглашаю вас сейчас к поклонению. Давайте мы с вами поднимемся и прославим нашего Бога.
Мой стыд, но со мной.
Пожалуйста, присаживайтесь. Деяния апостолов, небольшой отрывок из 17 главы Деяния апостолов. В Деянии апостолов описывается, как апостол Павел, вот он ходил, проповедовал и попал в город Афины. Вот, Афины на тот момент это, ну, такая чуть ли не самая языческая столица. Вот. Ну, правда, язычество было везде распространено, но чем вот Афины отличались? Тем, что это был центр философии. Вот все мудрецы, даже если не родились там за территорией там, Афин, они в конце концов именно в Афинах организовывали свою школу. Вот, поэтому вот именно в таком центре апостол Павел вот оказался вот, и начал здесь свою проповедь. И вот интересные такие слова из его проповеди, начиная с 24 стиха 17 главы Деяний. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот интересная такая его проповедь, да, он объясняет, что действительно Бог не требует служения рук человеческих, Он ни в чем не нуждается. Мы в нем нуждаемся, да, а Он не нуждается. Вот. Но что интересно, вот в его фразе, я как-то вот об этом в последнее время часто думаю, что Бог повелевает всем повсюду покаяться. Повелевает. Это приказ. Это не просто там, ну, пожалуйста, сделайте. Но если не сделаете, то, в принципе, ну, так будет на четверочку, а так будет, типа, на пятерочку. Нет. Он говорит конкретно. Повелевает всем повсюду покаяться. И потом объясняет в 31 стихе. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Да? Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Обратите внимание, вселенную. Знаете, мне бы хотелось, вот, ну, лично мне бы хотелось, да, чтобы Господь иногда нас хватал за руку. Вот ты куда-то лезешь, а Он тебя стоять, не трогать. Да, вот ты вот там идешь какой-то грех делать, да, а тебя так бац, и озарение там, на облаках надпись там, не иди туда. Ой, Боже, спасибо, да? Вот по-человечески так хочется. Но вот знаете, я, может быть, у вас по-другому, вот у меня ни разу что-то так не случалось. Что даже когда какую-то там пакость где-то сделал, как бы никто тебя не остановил. Ну, потом пытаешься даже оправдываться, ой, там, я не виноват. Ну, мы всегда пытаемся оправдываться, хотя вина на мне. Вот. Писание просто говорит, как надо жить. Но вот что интересно, оно как-то не, ну, даже с полки не спрыгивает, чтобы остановить меня. Даже когда в семье там какие-то ссоры могут быть там, или что-то еще, да, что-то шкаф не открывается, Библия не открывается, типа там «Мужья, любите своих жен», да, там, например, или там еще какие-то места. Да. Как-то все равно, ну, мы сами себя должны смирять. Да. Знаете, когда какие-то электрощитовые приборы, да, или столбы, там обычно надпись. Знаете, да, какая надпись? Откуда, а? А кто-то лез или не лез? Нет? А что? А, да. Вы знаете, что интересно? Надписи есть, но сигнализация не срабатывает, когда кто-то лезет. Вот представляете, да, вы подходите до столба и начинаете лезть. А я все-таки полезу, да? Ну, как говорят, да, когда появилась надпись «По газонам не ходить», в одном фильме была фраза, когда появилась надпись «По газонам не ходить», я сразу же пошел по газону. Ну, по газонам, да, может быть. Вот. А вот со столбами что-то мы не рискуем шутить, да? Почему-то. И вот как-то не лезем, да? Так вот, что интересно, точно так и в христианстве. Писание – это своего рода вот эта табличка. Не лезь, убьет. Но за руку тебя оно хватать не будет. И вот здесь вот то, о чем я уже читал, да, что Бог назначил день, в который будет праведно, праведно судить вселенную. И точка. И от меня зависит уже, даже будучи во Христе, от меня зависит, как я живу. Хочется иногда оправдаться, типа, я спасенный, Боже, спасибо, что я спасенный, и как будто бы мне ну, ничего делать не надо, ничего подобного. Спасенным как раз надо еще больше трудиться над собой. Обычно в конце служения у нас мы делаем вот призыв к покаянию, вот, и вот эти все размышления как раз говорил для того, чтобы мы еще раз задумались о том, как мы живем в семьях наших, с мужьями, с детьми, на работе там и так далее. Как мы живем? Бог назначил день, когда будет праведно судить вселенную. Каждого из нас, и меня в том числе, Он будет праведно судить. Да, я надеюсь, что там, я верю, что я хотя бы там в ад не попаду, да, я буду на небесах, но все равно Бог будет даже со мной общаться и жестко общаться, и моя награда зависит от того, как я себя веду здесь, будучи спасенным человеком. Сейчас будет время, когда можно будет выйти сюда, помолиться, покаяться там, в чем-то. Также для тех, кто впервые, может быть, в нашей церкви, или не впервые, но вы еще не примирились с Богом, вы еще не имеете эту надежду на жизнь вечную, это время будет и для вас. То есть вы тоже можете выйти вперед и сделать этот первый шаг вот к новой жизни. От вас зависит этот первый шаг. Но опять-таки это не говорит о том, что дальше все будет по автомату, вот, автоматически. Все равно ответственность на нас. Сколько бы лет во Христе я не был, ответственность всегда все равно на мне. Бог мой помощник. И точка. Кстати, интересный термин «помощник». Да? Давайте мы сейчас встанем. Я приглашаю сюда служительниц, служителей наших. Пожалуйста, выйдите сюда вперед. И любой из вас, кто хочет вот выйти вперед помолиться, вот в чем-то, может быть, исповедоваться, вот можете выходить. Здесь у нас будут сестры стоять. Вот, поэтому, пожалуйста, можете выходить. Приглашаю вас к молитве. Отец, аж мы славим Тебя за этот день. Славим Тебя за Твое слово, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя за то, что Ты жив и действенен, Твое Слово тоже живо и действенно. Боже, просим Тебя, пожалуйста, помоги нам расти в Тебе, помоги нам быть такими, какими Ты желаешь нас видеть. Боже, прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы почаще смотрели в Твое Слово, как в зеркало. Прошу Тебя, пожалуйста, изменяй нас. Прошу Тебя, открывай нам Твою волю и помоги нам быть верными Тебе. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, Ты принимаешь нас, Ты прощаешь нас. Боже, спасибо Тебе за это. Славим Тебя. Боже, прошу Тебя, благослови наши семьи, благослови те места, где мы работаем, учимся, вот где мы находимся, чтобы мы могли быть верными Твоими свидетелями. Прошу Тебя, прославляйся в нашей жизни, наш любящий Святой Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, наше служение закончено.